«Говорят, как вельхи, государыня», — ответствовал юноша и добавил, подумав, «как восточные, хотя не совсем, и лицами вроде вельхи, только...» Он пожал плечами и растерянно замолчал, отчаявшись передать словами странное чувство, которое навеяли на него лесные мужи. «Ладно», — кивнула Кнесинка, — «скажи, чтобы старшины собрались сюда, и пусть приведут тех людей».
Отрок переступил с ноги на ногу. — Они с оружием, государыня. — Велишь отобрать? —
Ничего не отбирать, — сразу распорядилась мудрая девушка. — Мы здесь тоже с оружием. Не надо, чтобы они обижались.
Волкодав, конечно, ничего не сказал, но про себя одобрил ее. Однажды еще дома, так он, к собственному удивлению, думал теперь о Галераде, он случайно услышал, как Эврих говорил Тилорну: чем примитивнее дикарь, тем легче обидеть. Он тогда принял эти слова на свой счет и весьма оскорбился, но не показал виду, потому что не дело обсуждать предназначенное не тебе. Только выждав полных 2 седмицы, он спросил у Тилорна, что значило «примитивный». Тот объяснил. Теперь он вспоминал заумное слово и думал, как глупо было обижаться тогда. Нужно родиться круглым дураком, либо спесивым сальвенном, чтобы считать веннов неразвитыми и простыми, как топорище. Другое дело — хорюки, если только это и вправду были они. Что взять с племени, которое вот уже добрых 200 лет не казало носа из родных чащоб и мало кого впускало извне? Это только в сказках мудрецы живут в запертых башнях, куда нет ходу смертному человеку. В жизни шиш не получится. А чтобы обидчивые дикари, которым благородная Кнесинка сохранила оружие, не обратили его против нее же, на то и кормились подле нее 3 телохранителей. Красивое складное кресло, которое нарочно для таких случаев везла с собой госпожа, сгорело вместе с шатром. В ход пошел кожаный короб Иллада. Лекарь только поахал, предчувствуя, что хранимые там снадобья сейчас же понадобятся кому-нибудь из больных. — Ничего, встану, — заверила Кнесинг. — Экая важность! На ящик живо накинули красивое вышитое покрывало. Кнесинка уселась. Служанки уложили правильными складками ее белый, подбитый мехом плащ и встали честь честью сзади и по бокам. Малгона и Аптахар подоспели бегом. Декша появился чуть позже, не мог бежать из-за раны. Лицо у него и так было зеленое. Иллад сейчас же порылся в пухлом поясном кошеле и вложил ему в руку маленькую желтую горошину. Декша отправил горошину в рот и, кривясь от горького вкуса, благодарно моргнул лекарю. Кивать было больно. Левой раненое достоинство не пришел совсем, хотя его звали. Лесные гости показались почти сразу, как только были окончены суетливые приготовления. 3 мужчин, все невысокие и коренастые, в одеждах из меха и толстого полотна, окрашенного дроком или бедой в разные оттенки желтого и красного цвета. Все 3 показались волкодаву схожими между собой, как братья или отец с сыновьями. Цепко приглядываясь, он отметил про себя низкие лбы, тяжелые челюсти, заметные даже сквозь бороды, и угрюмое выражение глаз. Такое бывает у человека, который силится постичь нечто заведомо недоступное его разумению. «Ну, как есть хорюки», — определил про себя волкодав. «Угрюмцы, кабы еще не обнаружилось, что они поколениями женятся на родных сестрах, уж на двоюродных-то как пить дать». Между тем лесные посланцы остановились перед Кнесинкой и преклонили колено. Те, что шли по бокам, опустились на 2, тот, что посередине, на 1. Волкодав присмотрелся к нему. Плащ у него был из недорогого меха, медведины, но как скроен. Шкура с головы зверя служила капюшоном и почти покрывала лицо. Шкура с лап одевала руки и ноги. а все следы разрезов и швов были настолько искусно запрятаны, что глаз их не различал. Священное одеяние, которое предок-зверь позволял носить только старшему среди своих потомков, и то не каждый день, лишь в особенных случаях, требующих прародительского присмотра. Коленопреклоненные угрюмцы помалкивали, ожидая, чтобы молодая правительница к ним обратилась, и она не стала их томить. «Поздорову вам, добрые люди, под кровом этого леса», — сказала она на языке восточных вельхов. «Не стану пытать, кто таковы. Мы здесь гости проезжие, а вы хозяева. Вам и расспрашивать, а нам ответ держать. Скажу лишь о том, что сразу видно. Люди вы достойные и сильного рода, рода красы лесов». Тут она многозначительно обежала глазами медвежий плащ, стоявшего посередине. «Не случится ли страннице, забредшей в ваши изобильные ловища, чем-нибудь удружить крепкоплечим охотникам?» Ей ответил стоявший по правую руку. «Пусть кукушка прокукует тебе с зеленого дерева, светлая госпожа. Роннаны, дети лесной ягоды, благодарят хозяина троп, пожелавшего вывести тебя в их угодья. Светлая госпожа окажет роннанам великую честь, согласившись подарить им полдня». Волкодав быстренько прикинул в уме. «Избрав промоезжую старую дорогу вместо новой окольной, походники в самом деле изрядно выгадали против оговоренного срока. Значит, в самом деле можно было позволить себе непредвиденную стоянку». Кнесинка учтиво ответила угрюмцам согласием, знать произвела тот же нехитрый подсчет. Следующей мыслью подозрительного Венна была мысль о ловушке. Что, если странный народ уговорился с разбойниками и теперь ищет сгубить поезжан? Бывало же. Тысячные воинства, вроде того гурцатого отряда, входили в леса, ведомые надежными вроде бы проводниками. И больше ни один человек не видал ни их самих, ни их костей. «Ну уж нет», — решил про себя волкодав, — «этому не бывать». Сам он был способен выбраться из какой угодно чащобы, хоть и с кнесинкой на руках, и знал среди ратников не меньше десятка таких же лесовиков. А устроит пир и опоят чем-нибудь на пиру, а тут и призраки недобитые подоспеют. Волкодав внимательно присматривался к хрюкам, и собственные опасения казались ему все менее основательными. Не то чтобы ему внушал такое уж расположение народ-затворник, убоявшийся опасностей мира и предпочитавший медленно хереть от кровосмешения. Просто есть вещи, которые никогда не сделает племя, живущее заветами предков. Отравить гостя на пиру могут в просвещенной Арантиаде или у саккарымского шада. Но здесь, где медведи величают лесной ягодой, дабы грозный зверь не услышал и не рассердился. Нет уж, только не здесь. Кнесинка тем временем продолжала разговор, и постепенно выяснилась причина, побудившая угрюмцев нарушить вековое уединение. «Мы судим ведьму, светлая госпожа», — поведал все тот же мужчина, стоявший одесною старейшины. И, одетый в бурую шкуру, согласно кивнул. «Она пришла с востока, из-за лесов, и сперва показалась нам доброй знахаркой, сведущей в лечении хворей. Но потом мы убедились, что на самом деле она ждала только случая учинить нам беду. Мы изобличили ее в дурном колдовстве и хотели изгнать ее дух из плоти над священным огнем, чтобы ведьма не причиняла больше вреда. Однако охотники, ходившие далеко, принесли весть, что нашими местами скоро проедет великая правительница, чью мудрость и справедливость прославляют многие племена. Дети лесной ягоды собрались на совет и решили просить тебя, светлая госпожа, явить праведный суд». Услышав это, волкодав наконец понял, почему угрюмцев так явно смущала молодость кнесинки.
Они, наверное, ждали, чтобы мудрая и справедливая государыня оказалась, если не старухой вроде бабки Хайгл, то уж всяко женщиной зрелых лет, матерью воинов. Тут они начали переглядываться, увидев девчонку, но отступать было некогда, да и беседовала она, как полагалось, правительнице.
Что до самой Кнесинки, она тоже испытала немалое замешательство.
Видно, судьбе показалось мало бед и опасностей старой дороги, на которую она по своему безрассудству позволила себя направить. Стоило чуть успокоиться после битвы у края болот, и нате вам! Является из лесу неведомо кто, и велит решать о жизни и смерти человека, тоже никогда прежде невиданного, и отказаться нельзя.
Кнесинка ответила хорюкам подобающими словами. «В моем роду были судьи достойнее меня. Но я буду просить трижды светлое солнце...» Тут она подняла глаза к светилу, стоявшему в небе над дорогой. «Буду просить трижды светлое солнце осенить меня своей правдой, дабы не сумела умножиться несправедливость. Я совершу суд».
Волкодав беспокоился зря. Угрюмцы и не подумали вести их в свою деревню, схоронившуюся от недоброго глаза в лесных закоулках. Оно и понятно. Трясинные вельхи слишком боялись чужаков, чтобы открывать самое заветное ради колдуньи, обреченной на казнь. Куда уж там. Здесь боялись даже родниться с соседями. Боялись отдавать своих молодых на сторону и принимать сторонних к себе. Кто их знает, сторонних? Очень может быть, что это даже и не совсем люди. А если и люди, пожалуй, дождешься от них чего-нибудь, кроме порчи да сглаза.
Кнесинка тоже была для них не своей. Но вождей обыденным маршинам не меряют. За могущественными вождями стоят поистине могучие боги. Такие люди, как дочка галератского кнесса, они не чужие и не свои, они превыше. С ними не тягаться ни детям лесной ягоды, ни самому медведю вздумай он вмешиваться. И уж подавно не совладать мстительному духу ведьмы, которой Кнесинка сейчас вынесет приговор. Так или не так рассуждал Карил, старейшина раннанов. Волкодаву знать было не дано. Но другого объяснения поведению хряков Вен так и не придумал. Обозу пришлось продвинуться еще версты на две вперед, и это расстояние Кнесинка-Елень, блюдя перед лесным народом приличие, ехала на снежинке. Белая всадница. Телохранители шагали по бокам, с утроенной зоркостью обшаривая глазами край придорожного леса. Мастеровитые сальвенны из отряда Декши Белоголового трудились на ходу, сооружая для Кнесинки столец из двух щитов и копейного древка. Потом дорога повернула направо, и открылась большая поляна, весьма удобная для стоянки. Место было очень красивое. Малахитовые ели стояли в золотой оправе берез. Ярко пламенели рябины, увешанные тяжелыми к свирепой зиме спелыми гроздьями. В холодной синеве прозрачного неба стояли белые облака. С другой стороны поляны, навстречу приезжим и своему вождю, вышли раннаны. Одни мужчины, все вооруженные до полусотни числом. Пока галератцы устраивались и воздвигали подобающие сиденья для Кнесинки, пока подтягивались лучезаровичи, ехавшие позади, угрюмцы вывели на поводке подросшего медвежонка-пестуна и привязали его к надежно вколоченному в землю колу. Звереныш, привыкший к жизни среди людей, немного поворчал, но когда ему дали большую свежую рыбину, занялся лакомством и вовсе перестал обращать внимание на собравшийся народ. Привязь состояла из длинной жерди, закрепленной у ошейника таким образом, чтобы зверь не мог дотянуться. живое воплощение лесной ягоды вряд ли догадывалось, что должно было своим присутствием осветить суд над колдуньей. Равно как и о том, что на зимнем празднике его торжественно убьют старинным копьем, и всем племенем съедят еще не остывшее мясо, обновляя связь с прародителем. Поодаль несколько мужчин деловито таскали из лесу заранее приготовленный хворост. Как только заезжая государыня осудит колдунью, злодейку без промедления бросит в костер. Волкодав поискал ведьму глазами, но не нашел. Наконец, все было готово, и Кнесинка с достоинством воссела на только что изготовленный трон. Трон стоял на подосланном ковре. Не дело правителю подвергать опасности свою священную силу, ступая по голой земле. То, что служанки еле упомнили, в каком мешке следовало искать этот самый ковер, никого не касалось. Трое старшин, Дунгорм и Лучезар, подошедшие с несколькими ближниками, встали ровным полукругом за спиной. Телохранители по обыкновению впереди. Вождь Карил с десятком могучих охотников расположился напротив. Не очень далеко, но и не вплотную. Ноги его утопали в роскошной шкуре, бурой с серебристым отливом. Кресло, в котором он сидел, походило на трон куда больше, чем столец Кнесинки. Оно было вырезано из цельного пня. Казалось, лесное чудовище. Полумедведь, получеловек склонилось над хмурым вождем, отечески обнимая его когтистыми лапами. Волкодав подумал о том, какого труда верно стоило принести сюда неподъемную тяжесть. Или, может, древний пень был весь выдолблен изнутри и только казался страшно тяжелым.
«Яви же нам справедливость, владычица Сальвеннов и западных вельхов!»
Дождавшись тишины, медленно проговорил вождь. Голос у него оказался низким, тяжелым.
«Вели наказать ведьму, ибо она испортила жену моего сына и погубила плохой смертью моего внука».